мы поговорим, в чем разница, дорогие мои, эзотерического христианства и о всех остальных религий, конфессий, мировоззрений и так далее. Разумеется, вы кое-что знаете, и это очень похвально и замечательно, но сегодня мы коснемся особенно значительных вопросов, и тем самым мы, так сказать, можно сказать, что завершаем вот эту тему. Чем отличается христианство от всех, я имею в виду, католическое, протестантское, православное, буддийское, кришнаизм, иудаизм, ислам и все-все, все конфессии, все религии и эзотерическое, истинное, евангельское христианство. Чем отличается оно? И знаете, дорогие мои, это очень непростой вопрос. Потому что, когда задают вопросы, можно сказать, очень глубокие и даже немного коварные вопросы, человеку трудно ответить. Чем отличается, например, католическое вероисповедание от того, что мы говорим, да, как это отличается? Мы должны очень четко сознавать для нашего сознания. Мы должны очень хорошо сознавать. Самое важное, чтобы мы сознавали. Осознавание всего – это самая главная задача пятой группы. Мы должны познавать, сознавать. В чем конкретно? Тогда мы идем правильным путем. Правильное развитие и правильный вектор развития от этого зависит. А это очень глубокий вопрос. Если мы это не разрешим, а вот сейчас вы сами согласитесь со мной, что это не так-то легко. Немного постараюсь я проще вам рассказать, чтобы вам было бы более-менее ясно и доступно. Не осложнять вообще. Дорогие мои, если мы познаем правильным образом истинный смысл христианства, то мы должны очень высоко ценить гениальных людей. Вот видите, какой я говорю это. Это мало кто знает, дорогие мои. Когда мы изучаем, я совершенно другой аспект хочу осветить в данный момент. О чем мы говорили, это все очень хорошо, все это очень полезно для нас. Но сверхзадача гениальных людей в чем заключается, это удивительная высокая идея. Об этом я хочу поговорить и обратить ваше внимание, чтобы мы разрешили бы очень трудный вопрос. Вопрос Троицы, вопрос нашего развития, вопрос развития иерархических существ, в том числе и ангелов, и серафимов, и так далее. Потому что это не совсем, точно не совсем, а это очень сложный вопрос. Вот поставлю так на вопрос. И я потом свяжу это с гениальными людьми, почему это сказал с самого начала. Дорогие мои, есть такое представление, его надо преодолеть. Отец Вселенной. Это одно существо. Вот это надо преодолеть. Поэтому я бы посоветовал для начинающих даже, для нестоящих людей, не совсем полезно послушать эту тему, эту очень рискованную, смелую тему. Мы говорим о том, что отец это не одно существо. Это иерархическое существо. Понимаете? Это очень трудно понять, католическим пасторам и остальным всем. Как? Отец – это одно существо. Отец во имя Отца и Сына. И Сын – Отец, и Сын – одно существо, и Святой Дух. Но это не так. Здесь, как раз здесь помогают нам великие люди. Великий индивидуальность. Если мы проследим их эволюцию, то и если мы присоединим 7.23 из Евангелия от Луки, то у нас разрешается этот сложнейший вопрос, и тем самым мы, значит, постигаем, знаете что, что в сущности все эти религиозные люди, в сущности, они носят арабизм. По сути, я говорю. Там ряса, там крест, перекрещение на, в церковь ходить, это одно. А каково их сознание? Как различается у них сознание в Троице? Как различается у них сознание того, что существуют гениальные люди, и куда они пропадают? Если отец одно, посмотрите, это очень сложно. Если отец одно существо, тогда все существа сливаются в одно, это в одно, и от них ничего не остается. Остается одно существо, отец, который вообще все объявляет. И все метаморфозирует себя. Теряется индивидуальность. Теряется личность. Значит, исходя из этого, мы от обратной стороны подойдем, чтобы легче было. Возьмем Бетховен, Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэль, Рембрандт, Пушкин, Уставелли, Калабтион, Табиди, все. И еще все. Все, что, а все, как получается, что они развиваются, а потом сливаются в отце, а отец одно. Понимаете, это очень трудно, это очень коварная мысль. Если отец одно, тогда все наше развитие сливается в это одно, и от нашей божественной индивидуальности ничего не остается. Потому что отец порабощает все. Отец не только объемный, но и все трансформирует в себя. А это противоречит мировоззрению индивидуальности. Это противоречит 7.23. А теперь посмотрим, что говорит 7.23 в Амиатуке. Блажен, то не теряя себя, во мне себя опять-таки сохраняет. Значит, не слияние. Теперь, когда человек, десятая иерархия, поднимается на уровне ангела, тогда сколько людей было на земле, человек, настоящий человек, не роботов, не конструкции, а человеки, да? Они все становятся ангелами. Значит, ангелов так же много, как было и человечество. Ну, в сущности, одно число. 7 миллиардов или 1 миллиард с половиной, 2 миллиарда, сколько там населения сегодня, я точно не установлю. Сколько людей сейчас? Столько и будут ангелы. Они не пропадают. Наоборот. Леонардо да Винчи, который возвышается до уровня ангела, он становится там же, таким же великим, более великим, более мощным. Более охвастляющим, универсальным, чем он был как человек, когда он занимал иерархию человека. Микеланджело поднимается выше, он возвышается и раскрывает все свои способности, его божественное «я» творит еще более большие чудеса, чем он мог творить на уровне человеческой иерархии. Поэтому я сказал, восприятие гениальных людей – это большая школа для того, чтобы мы восприняли, что такое индивидуальность, божественное «я», которое возвещается, его способности не сливаются в отце, в одно, а становится таким же мощным, как и отец. Посмотрите, к чему мы пришли. Евангелие от Матфея, 5 глава, концовка, 48 стих. «Вы должны стать совершенными, как совершенен отец». Сколько людей? Столько совершенных, как отцы. Тогда отцов будет так же много, как и человечество. Значит, отец – это не одно существо. Вот к чему приводит нас эзотерическая логика. Не человеческая, а евангельская логика. Мы не думаем от себя. Мы мыслители, так сказать. И мы мыслим, исходя из Евангелия. Если нашему божественному «я» суждено не испариться, не слиться с отцом и не потерять свой божественный неповторимый лик, тогда, когда поднимается на уровне серафима, человек становится серафимом, и он не теряет себя. А когда серафим сливается с Троицей, то серафим свою индивидуальность не теряет, так же, как не теряет человек, когда он возвышается, доходит до серафима. Вспомните такое слово, у доктора сказано, когда произошло истинное воскресение, то есть после распятия, да? Первая иерархия возвышается в Троицу. Они поднимаются. Что они потеряли свой лик? свое божественное «Я», неповторимое, индивидуальное, эксклюзивное. Да? Вот где нам понадобится особенно сильное почтение гениальным людям и восприятие гениальности Гёте. Потому что это божественная индивидуальность, он никогда не потеряет свое «Я». Это гарантия даже в Евангелии. Даже кто не теряет себя, когда восходит до Сына, он становится Сыном, но не растворяется вместе со Христом. Он сам становится Христом, дорогим. Понимаете, какая смелая идея, да? Это нельзя сказать там настоящие люди, которые однотрассане, которые порабощены агнестическим догматическим сознанием, да? Это им нельзя сказать. Столько же отцов, сколько и человеком на земле. Вот что получается. Поэтому это, я потом говорю, это можно вам сказать, дорогие мои. С одной стороны, вы имеете глубокое доверие к Евангелию. Я же не от себя сейчас даю. Я просто продвигаю и предложение за чудо будет. Потому что, дорогие мои, мы же должны знать, когда я приезжаю к вам, или вы приезжаете ко мне, вы же не теряете свою иерархию. Правильно? Но не так происходит, когда человек возвышается до уровня Христа. Когда Христос возвышается до уровня престола Отца, он уже не сын. А он сидящий на престоле Отца, он уже отец. Потому тайны Святой Троицы, если я точно помню, наверное, это 3 глава и 4 глава, где говорится, видящий меня, видит Отца. Я отец, Троица это Христос. Как же доктор говорит, что Троица это Христос? Потому что он поднимается на иерархическую ступень. Он становится, он возвышается до ступени Отца. Значит, он уже отец по своему совершенству, по своему универсальному охвату всего того. Он становится отцом. И сколько отцов? Сколько поднимается от Серафима до отца? А с Серафимом, сон Серафима существует. Там же, как и сон ангела. То есть христианство говорит совершенно противоположное, что говорит арабист. Арабист говорит, что от твоего мира, от твоей индивидуальности, от твоей личности ничего не остается. Все сливается с космическим разумом, и от твоего мышления ничего не остается. Отец мыслит в тебе, а когда ты уходишь с земли, не твоей индивидуальности. Об этом же говорил, но немного по-другому, и Будда. Будда говорит, что карма приходит, но индивидуальность испаряется. Не было божественного «я» в человечестве. Рождается божественное «я», и причем это дается человеку раз навсегда. На веки вечные, как говорится. Это колоссальная разница между всеми религиями и истинным христианством, если сравнить, да? Поэтому мы должны сознавать, если мы понимаем по-настоящему христианство, если мы понимаем по-настоящему инкарнацию Христа, то надо сказать так. Это божественное «Я», которое пробуждается в нас, оно до бесконечности, бессмертно остается в нас. И никто не смеет наше божественное «Я» оторвать у нас. Это наше собственное «Я». И когда мы развиваемся, мы скажем так, а разве в познании у нас есть граница? Нет. Если я познаю, у меня нет никакой границы, значит я бессмертное и вечное существо. Беспредельность удел моего развития. Значит, никто не ограничивает, если никто не ограничивает, то есть, значит, я развиваюсь. Вот в чем суть. Не вообще человечество, которое сливается со Христом, я человечеству ничего не остается, потому что остается так. Не я, но Христос во мне. Это, если мы так примитивно понимаем слова Павла, значит, мы вообще не понимаем, что такое христианство, ради чего христианство рождается. Не ради повторения тех религий, которые были до него и после него. Да? Поэтому, в сущности, арабизм и иудаизм – это основные религии, которые носят именно ту тенденцию, где вообще сравняется с ничто, наше развитие. А вот когда мы смотрим на гениальных людей, мы должны чувствовать, что эта гениальность никуда не упраздняется, не умирает, а наоборот развивается, и его развитию нет предела. Это очень важная тема и очень смелая тема. К чему мы подходим? Мы подходим к тому, что иерархии, каждая иерархия охватывает сон существ и там переходит от иерархии к иерархии. Ангел, сон ангела переходит духом мудрости. Сон духом мудрости поднимается до Серафима. Сон Серафима поднимается до Святого Духа, потом до Сына, до Отца. Но самое важное, блажен, кто не теряя самого себя, находит себя во Христе. То есть на уровне Христа поднимается каждая индивидуальность. Это есть именно бесконечное развитие каждой индивидуальности. Неповторим. Потом доктор говорит, каждая душа неповторимая душа. Что это значит? Что никогда не стеряется ее эксклюзив, ее абсолютная самобытность. Если мы так понимаем, если мы можем смело сказать, что как миллиарды существуют ангелов, так же миллиарды существуют отцы. Это очень смелая тема, но идея, но мы должны осилить во имя истинного христианства. Иначе мы, значит, ни на что ставит всех гениальных людей. Ну что, они все равно сливаются во Христе. Есть только один Христос, который объединяет все человечество. Это синтез всего человечества. Но это он охватывает все человечество, но не теряя самобытность каждого из них. Значит, самое важное, когда человек поднимается, он никак наоборот усиливает свою индивидуальность и свое проявление, бесконечное проявление. Когда вы сами, собственно, исходя из самого себя, будете воспринимать свое божественное «Я», вы скажете, мое божественное «Я» охватывает всю Вселенную. Ну, эту же цитату, то есть это же познание скажет каждый любой из них, который воспринимает свое собственное божественное «Я». Вот отсюда мы отходим от арабизма. Если мы максимально ценим божественное «Я» каждого существа человека, тогда мы преодолеваем арабизм, индуизм и вообще любую религию, и тогда мы становимся эзотерическими христианами, которые говорят, будьте совершенны, как совершенный отец. Хорошо. Хорошо. Матвей говорит нам, я должен стать таким совершенным, как совершенный отец. Ты тоже должен стать. Сколько отцов тогда получается? Вначале же Евангелие от Матфея говорит, столько людей, столько и отцов. Потому что они все становятся совершенными, как отец. Только разве апостолу говорит Евангелие? Всем говорит. Ясно же это, нет? Это чревато с большой смелостью. Вы должны преодолеть. И сказать, сколько людей на Земле? Сколько же через 12 планетарных эволюций, разумеется. Не сейчас же, нет? Это я о потенции говорю. Но через 12 планетарных эволюций, Христос стоит на 11 планетарной эволюции, Святой Дух на 10, Отец на 12, и когда человек поднимется, пройдет все 11 планетарных эволюций, он станет на уровне Христа. Он и есть Христос, потому говорит, не я, а Христос это мое божественное. Но я не теряю своего я, я становлюсь таким уровнем Сим. Это основной ключ, дорогие мои, эзотерического истинного христианства. Это и есть великий памятник божественному «Я», нерукотворный, божественный, да? Это очень важно, дорогие мои, и тем самым мы воистину становимся в мышлении, в мировоззрении истинным христианином. И это очень важно, и потом я начал отсюда с вами. И в этом смысле тогда нам понятно, когда мы говорим такую вещь, дорогие мои. Что дает нам духовная наука и что дает нам чтение Евангелия. Чтение Евангелия нам дает переживание «Я» Христа в себе. Когда мы читаем Евангелие, мы можем, а в дальнейшем мы должны почувствовать зов Христа, который смотрит на тебя. И ты сгораешь от стыда. Это задача Евангелия. Это может только Евангелие создать душе. Великое раскаяние от взора Спасителя. Где это дано? Это дано почти в конце, где Христос оборачивается и напоминает Петру. Ты трижды отречешься от меня. Этот взор Спасителя, это не только взор к Петру. Это взор, когда мы что-то не так делаем, и что-то не так говорим, занимаемся двуличием, или завистью, или клеветой. Вот тогда мы должны почувствовать взор Спасителя. И мы сгораем от стыда. Это задача Евангелия, дорогие мои. А духовная наука поднимает нас через мудрость. Это линия Святого Духа. Поэтому, если из этих двух течений мы что-то не убираем себя, мы односторонне развиваемся. С одной стороны, мы должны все взять от духовной науки, чтобы иметь крещение от Святым Духом, от Святого Духа, вернее, да? И с другой стороны, мы должны читать Евангелие, чтобы всегда чувствовать присутствие Христа, который не только смотрит на нас, и всегда поощряет, и всегда подталкивает подсознательно, чтобы мы правильно развивались и еще глубже воспринимали крещение Святым Духом. То есть, когда мы усиленно читаем духовную науку. Это великая задача Евангелия и великая задача Святого Духа, мировоззрения Святого Духа, о чем мы много раз говорили. И поэтому, дорогие мои, посмотрите, когда человек не развит в стороне искусства, он не ценит, то есть он не может воспринять гениальную индивидуальность. Он не может быть эзотерическим христианином, понимаете, что я говорю? Это очень важно. Потому я все время и раньше подсознательно, а сейчас еще более-более сознательно подчеркиваю. Нельзя не знать девятую симфонию. Нельзя не знать Моцарта. Нельзя не знать Чайковского. Потому что мы здесь учимся, что такое гениальность индивидуальности. Потому что мы это можем воспринять. И когда мы действительно воспринимаем гениальных людей, мы по-настоящему начинаем ценить, что такое блажен, кто не теряет себя. Гениальный человек не теряет себя. И мы должны дойти до восприятия этого. С другой стороны, как ты можешь воспринять более высокое проявление божественного я, если ты на уровне гениальных людей не воспринимаешь их гениальность, их божественное я, проявленное хотя бы в 9-й симфонии, в симфонии Чайковского, да? Моцарта, Шопена и так далее. Да? Что, с чем мы соприкасаемся? Мы учимся воспринять индивидуальное божественное я, проявленное в гениальных людях. Вот почему так важно знать искусство и великое проявление гениальных людей. Здесь мы преодолеваем арабизм, дорогие мои. Обратите внимание, почему в стране арабизма нет никаких гениальных людей? Перечисляйте, сколько у них гениальных людей? Они не могут родить, у них нет мировоззрения, религиозного мировоззрения, нет индивидуальности. Они говорят, что это все стирается. Как они могут родить божественное? Индивидуальность божественного я не может в среду арабизма прийти. Сколько индусов имеют гениальных людей? То Рабиндранат Тагор? Ну он талантливый человек. Но на уровне Гёте не может, на уровне Бетховена кто-нибудь, он может осмыслить что ли? Почему у них нет? Потому что у них нет мировоззрения божественного я. Понимаете? Это связано все, дорогие мои. Ты не имеешь настоящего мировоззрения божественного я, в эту среду не приходит гениальный человек. А посмотрите Европу. А? Сколько там гениальных людей? Если перечесть, мы всю лекцию пропустим. И еще не сможем перечесть. Почему? Потому что мировоззрение христианское, истинно мировоззрение христианское живет там. Посмотрите, Виталий, что творится, дорогие мои. Все великие люди туда приходят. Почему? У них мировоззрение, они носители мировоззрения божественного я. Поэтому я говорю, интуитивно я все время подчеркивал значение искусства, но сейчас я уже на уровне мировоззренческого уровня. Я это хочу разъяснить, и это очень важно, как для вас, для меня тоже. То, что для меня значительно, об этом говорю. И тогда мы уже совсем по-другому ценим Европу, дорогие мои. Вот Европа чем отличается от арабизма, от иудаизма и от остальных, да? А греки, посмотрите, сколько у них мифологии, индивидуальности. Там Посейдон, это личность. Флора, да, Гера, Афина, Зевс, Равновежец и так далее, да? Это все они касаются индивидуальности. Почему такой мифологии не имеет другой? Поэтому там и рождаются великие люди. Да. В общем, мы достаточно об этом поговорили, и очень, я думаю, что вы очень хорошо восприняли самую главную идею. Почему существует на Земле искусство? Чтобы мы учились бы эзотерическому христианству. Это готовить. Если ты не воспринимаешь Моцарта, то более высокое проявление индивидуальности его, это самое важное. Значит, христианство призывает нас к индивидуальности. Ты должен стать индивидуальным. Твое божественное «я» должно раскрыться в творчестве. И творение из ничего – это удается объединять людей. Я особенно хочу, чтобы вы непременно проштудировали даже. Духовно-научная антропология, там есть глава «Творение из ничего». Вы должны это очень хорошо знать. Потому что это учение о свободе. Это учение о гениальных людей, которые творят из ничего. Все гениальные люди. И более того, то, что мы имеем глаза, уши, все 12 органов чувств, это все основа для творения из ничего. То есть мы вообще живем в свободе. То, что глаза видят, это акт свободы. Поэтому эту лекцию вы должны обязательно... Ну, это мое желание, но, как вы знаете, как вы хотите. Да, но это очень важно, чтобы мы знали, что такое свобода. Если мы не знаем свободу в истинном смысле, познайте истину, истина сделает вас свободным, что здесь есть какое-либо ограничение. Если меня нет не ограничений, тогда я восхожу, дохожу до Спасителя. Потому Спаситель подарил мне свою счастье, свою радость. Радость мою даю вам что? До того, что когда я встреваюсь во Христе? Нет. Во Христе ты живешь как Сын Бога. Как Христос. Но новый Христос. Это Христос тебя поднимает, дай тебе сад. Да. Но поднимает тебя и свободы. Дал себе возможность, пожалуйста, читай Евангелие, читай духовную науку, слушай всех великих людей и поднимаешься, ты поднимаешь, расцветает твое божественное я. Что такое христианство? Христианство – это мировоззрение о божественном я, которое беспредельно может развиваться и восходить все выше и выше, нет никаких ограничений. Тогда получается, что сколько людей, столько и отцов. А что? Тогда размножается отец. Отец и сейчас их очень много. Только догматическая религия сузила до одного. Тогда получается арабизм, по сути, возможно, это очень коварная мысль. Если отец один, да? А посмотрите, как там сказано, велико сказано, да? Я и отец одно. Твое я, всех этих я и отец одно. Сколько отцы получается отец? Сколько я, столько и отцы. Их всегда было. Когда серафимы поднимаются, все становятся отцами. А отцы поднимаются еще выше. А что потом будет? Как доктор сказал, когда Мережков спросил, помните, нет? Скажите мне последнюю истину. Да, доктор ответил, ты мне скажи предпоследнюю, а я тебе считаю последнюю. И доктор всегда, между прочим, советует, я хорошо помню, доктор советует, что не надо очень высоко там память над какими-то идеями. Ты поднимись до уровня ангела. Будьте ангелом, будьте познать человека. Да. Имея человеческие добродетели. А потом что будет? Дойдешь до этого, там сам решишь этот вопрос. Да? Вопрос бессмертия и вопрос бесконечности – это колоссальная тайна человеческая. В чем разница? Очень просто. Когда ты отдаешь, у тебя умножается. Да, помните, вода, стакан. Вода в стакане, да? Наполовину. Перелил. Стакан, а потом полный уже. Да? между двумя точками. Какая самая кратчайшая путь? Это на земле прямая линия. А в духовных мирах прямая — это самое трудное, самое сложное, самое далекое между двумя. Да? Знаете это объяснение, да? Там другая логика. Там бессмертие. Да. Бессмертие твоего я. Все, я самое главное сказал, могу уже закончить с вами. Сказать не я, но Христос. Это мое вечное, собственное, эксклюзивное, божественное я, которое возвысится до 11 планетарной ступени. А потом еще 11 вещей. И так далее до бесконечности. Все. Теперь спустимся вниз и рассмотрим то, что мне сегодня хочется сказать относительно Евангелия. Но пока еще кое-что я хочу вам сказать. Это очень трудный вопрос, но мы должны преодолеть эзотерически. В духовной науке это очень значительная тема. Именно. Какая тема? Как связывается душевно-духовное проявление с физическими материальными процессами? Как они связываются? Наука разделяет, и причем между ними пропасть. Наука не может связаться, не может взаимосвязь найти между душевно-духовным и физическим материалом. То есть материальные процессы идут своим каузальным принципом, то есть принципом закономерности, а душевно-духовный отдельно живет. И когда Земля подвергается энтропии, тогда из душевно-духовного ничего не остается, потому что там нет никакой связи. Это для них мировоззрение. А чтобы связать, чтобы найти связь и эту, преодолеть эту пропасть, это очень трудно. И это начинается с познания всего человека. Почему всего человека? Значит, у нас с одной стороны есть душевно-духовные процессы нашей жизни, моральные процессы, эстетические процессы, вообще душевные восприятия духовные. А наряду с этим есть совершенно отмежевающиеся от нас физические материальные процессы. И там нет никакой связи. Это исходя из сознания, земного сознания. А как только человек поднимается до имагинативного сознания, он начинает, он может уже видеть, как они связываются. И это очень важный вопрос. Иначе я не останусь на этом. Мы должны это не только преодолеть, не только восприять, но постараться и воспринять. Не только понять, но и воспринять. Разумеется, восприять это трудно, но когда у нас есть правильная установка мысли, направления, да, мы постепенно приближаемся к этому. Что я хочу сказать? Вот, например, у нас есть душевно-духовный процесс. Мы мыслим. Это душевный процесс. Мы чувствуем тоже душевно-духовный процесс. Болим, да? Действуем вот туда-сюда и так далее, да? Это чисто душевно-духовный процесс. Но мы должны знать из духовной науки, и это, между прочим, и наука тоже согласна с этим, что существует коррелят духовного в физическом. Когда у нас что-либо происходит, например, когда мы мыслим, или когда мы болим, что-то внутри в физическом теле происходит чисто физическим процессом, и это совершенно реальный процесс. Потому что это происходит от того, что мы что-то подумали, что-то почувствовали, что-то волили. Да? Значит, когда мы что-либо чувствуем, что-либо мыслим, представляем, всегда в организме происходит что-то физическое, какой-то физический процесс происходит. И вот здесь мы должны осознать, что именно, как это связывается между нами. У нас есть, так сказать, простите за то, что за такой процесс, у нас есть голова, у нас есть и обмен веществ, у нас есть еще болевая сторона нашей душевной жизни. Да? Когда мы мыслим, представляем, это функция головы, да? Это элементарно. А когда мы болим, это царство подсознательное. Воля в нас спит, мы это не сознаем, оно происходит внутри, это азбука нашей духовной науки. Да? Но мы должны очень точно посмотреть на эти процессы, чтобы понять, как они связываются. Что именно? Как душевно-духовное связывается с материальным, физическим. И тогда мы преодолеваем эту пропасть. И потом, я заранее хочу сказать, тогда мы можем посмотреть на природу. И почувствовать, как физическое и материальное зависит от душевно-духовного. И там существует именно великая связь. Но эту связь мы должны сперва осознать и почувствовать в физическом теле, то есть у человека, и в человеке. Теперь более конкретно, я так немного подготовил, теперь более конкретно. Когда я волю, когда человек волит, когда он действует, внутри происходит сжигание материи, происходит процесс роста, процесс восстановления, процесс освобождения от материи, значит, волевая часть вызывает в человеке, в физическом человеке, процесс роста, процесс обмена веществ. Значит, когда я волю, это душевный аспект. Этот душевный аспект вызывает свой коррелят. Отражается и прямо творит в физическом теле, что процесс роста, не будет процесса роста, если не будет воли. Процесс роста – это чисто физический процесс, который зависит от душевно-духовного процесса, от волевой жизни. И здесь мы улавливаем связь. Наша душевно-духовная волевой части вызывает обмен веществ или рост, или питание и так далее. Да? В общем, обмен веществ связан с нашей волей. Воля и его коррелят физический – это рост, становление. А что будет противоположным процессом этого? Когда мы, наоборот, видим, что жизненные процессы увядают. Это момент, когда мы мыслим, когда мы представляем. Значит, когда мы представляем, что-то уничтожается, материя уничтожается, и происходит отражение материи, отражение самих, о котором мы и много раз слышали. Значит, каждому душевному моменту соответствует его физический коррелят. Когда я мыслю, что-то происходит, сгорание полностью материи, отражение сады. То есть, воля – это рост, это жизнь. А мышление – это смерть, уничтожение материи. И оба процесса происходят в нас. И мы можем проследить. Каждое душевное наше проявление связано с материальными процессами. Вот здесь мы видим, как материальный процесс зависит от душевного. И если обратим взор на природу, мы сразу переходим к величайшим восприятиям. Посмотрите на Солнечную систему. Солнечная система – это физическое материальное проявление некоего душевно-духовного. Понимаете, какие сочетания переходят? Здесь физически мы чувствуем, что голова – это отложение солей, это процесс умирания, воля – это рост, жизнь, и это зависит от нашего мышления, от нашей воли. Воля связана с жизнью, мышление связано с смертью. Это всегда у нас происходит этот процесс. Мы всегда умираем и всегда оживляем. Это процесс воли, когда оживляется, да? Если бы был только процесс головы, процесс представления, тогда мы все умираем и скорее умерли. Но всегда всегда происходит восстановление. Во сне происходит восстановление. Когда имагинация входит в процессы воли, тогда уже это созерцается, как происходит восстановление. Значит, человек – это модель всей Вселенной. И также, когда мы видим все материальное вокруг нас, это коррелят душевно-духовного. Понимаете, величайшее прозрение и восприятие его действительно надо обязательно, когда человек возвышает свои способности восприятия. Мир как восприятие. Это глава 4 глава философии Соломона. Значит, с одной стороны, у нас есть представление, мышление, которое себя вызывает, которое связано со смертью. Разрушение. Выпадение. Органическая материя выпадает. И с другой стороны, у нас есть противоположный процесс. Воля, который всегда связан с ростом, становлением, с питанием и так далее. Вот это душевно-духовное связано с материально-физическим. Да? И здесь мы должны проследить очень значительную вещь, что когда человек воспринимает именно вот эти соотношения, тогда начинает постигать Но, разумеется, это уже происходит на уровне имагинации, на уровне ясновидения, когда человек постигает анчак зла в человеке. И мы должны знать из духовной науки, что анчак зла всегда существует в нас. И это благодаря тому, что мы мыслим, мы действительно представляем. И с другой стороны, связано с тем, что у нас есть воспоминания. Я один очень такой значительный вопрос. Что такое воспоминание? Воспоминание – это сугубо эгоистический момент. Это мое воспоминание. Это я воспоминаю. Если у меня не было бы эгоизма, тогда у меня не было бы концентрации всех воспоминающихся деталей. Значит, это эго должно существовать в нас. Что мы имели воспоминания, мы должны иметь очень сильный эгоизм внутри. Это очень сильный эгоизм, это и есть очаг зла. Но когда находится на своем месте, оно вызывает способность к воспоминанию. А когда это теряется, это место, когда выходит из равновесия, из очага воспоминания зло начинает самостоятельно жить, тогда это становится мотивом на преступление. Поэтому доктор говорит, и это для нас уже знакомая вещь, когда мы видим зло, мы должны сказать, где его настоящее место, где он творит свое доброе дело. Когда мы видим инфицированное сознание, когда мы видим склонность к преступлению или к злу, да, мы должны сказать, что это надо привести в свое место, в свой очаг. Тогда он будет действовать правильно. В чем именно? Что он будет развивать нашу память правильным образом. А если наше сознание допускает из этого очага зла, допускают какие-то мысли, тенденции, человек становится преступником или склонен к преступлению, от этого зависит. Даже когда мы видим вокруг себя преступление, вообще зло, разные патологии, да, мы должны сказать, это сдвинуто со своего правильного места, где он функционирует правильным образом. А именно очаг эгоизма, очаг именно зла должно находиться на своем месте. Поэтому доктор говорит, мы должны стать глубоко моральными существами, и тогда мы можем без ущерба взирать на этот очаг зла, и он не будет инфицировать наше сознание, и не будет нашими мотивами к преступлению, к плохому. Да? Поэтому ясновидящий должен очень сильно выработать именно моральные какие-то очень сильные устои, чтобы выдержать. Его сознание должно погрузиться в очаг зла, и он не должен инфицироваться. Понимаете? Как говорится, очень простой пример, я хочу. Если рука здоровая, да, вы можете в яд погрузить. А если у вас рана, погрузите в яд и отравление получаете, да? Если наше сознание глубоко моральное, мы можем посмотреть в очаг этого зла. И мы не инфицируемся от этого. Значит, надо иметь очень сильное сознание, чтобы выдержать, а это надо необходимо, потому что мы должны познать все процессы, которые происходят в человеке. Поэтому самое главное, почему я начал эту главу из духовной науки, чтобы сказать, где связывается душевно-духовное с физическим материальным. Душевно-духовный процесс – это процесс, и воспоминание – это душевный процесс. Но за воспоминанием стоит зло. Значит, нечто душевно-духовное имеет свой моральный аспект, который проявляется и физически. Значит, что-то физическое проявленное имеет свой моральный аспект. И если привести в свое место, он будет служить для того, чтобы мы имели хорошее воспоминание, сильное воспоминание. И усиление воспоминаний приводит нас к первой иерархии. Серафима, престолом Херувима. Значит, восприятие этой первой иерархии зависит от глубочайшего морального нашего воспитания. Поэтому моральное солнце вселенной мы должны всегда иметь в душе в виду и проводить в душе всегда эту величайшую идею. Моральное солнце вселенной делает нашу душу моральной. Поэтому очень важно, потому что мы находимся в среде зла. Посмотрите, сколько несправедливости. О чем это несправедливость говорит? О том, что сдвинут это место, очаг зла. Находится не на своем месте. Должен находиться в подсознании. Аллах вот это сознание. Инфицирует человеческое сознание. Поэтому все зло, которое вокруг нас, всю несправедливость, которую мы видим, это говорит о том, что сдвинуто место. Вместо того, чтобы этот очаг зла находился в нас, оно находится в нашем сознании, во внешнем органах чувств и так далее. И инфицирует нас. И так все люди и так далее, потому что у них сдвинут это место очага зла, вместо того, чтобы привести. А что привезет его к равновесию? Разумеется, моральное солнце Вселенной. Отсюда и великий мораль, дорогие мои, что мы должны стать действительно моральными существами, чтобы выдержать очаг зла, когда наше сознание погружается во зло, мы не должны инфицировать, у нас не должно быть какие-то помехи, да, в сознании. Также, когда у нас порезана рука, мы не можем ее погрузить в яд и так далее. Да? Поэтому сознание должно быть абсолютно здоровым, то есть моральным. Наряду с этими великими мыслями и очень смелыми мыслями мы должны иметь и такое же очень смелое моральное состояние души, чтобы выдержать это зло, устав правильно познать. Почему это зло существует вовне? Потому что он потерял свое место. Люцифер отвязывается от нас. Он должен быть в очаге воспоминания. А воспоминание – это сила эгоизма. Это наше, это мое воспоминание. С этим связан мой эгоизм. И не имея этого эгоизма, воспоминание расплывается, и у нас нет памяти. Что получается, дорогие мои? Это болезнь. Когда человек с склеротом, склеротическим болезнью, от чего зависит? У них очаг зла распущен, не консолидирован, не концентрирован, а расширяется. И у него нет опоры. Это все надо собрать внутри, поместить в подсознательное, то есть в эфирное тело. Потому что в эфирном теле находится наша сила памяти. То есть наш очаг зла. Потому что за памятью стоит зло. То есть стоит эгоизм, который концентрирует все наши восприятия. И суммирует его в эгоизме. Значит, и этот зло, и этот эгоизм должен существовать. Иначе у нас не будет воспоминаний. Иначе мы если будем рассеянными сознанием, рассеянный склероз тоже существует, да? Это очень сильная болезнь. И так далее. Одним словом, это очень важное познание, когда мы в человеке познаем. Душевно-духовный процесс имеет свой коррелят в физическом процессе. Все то, что происходит душевно-духовно, все имеет отражение физическое, понимаете? Мы это в человеке мы это изучаем. И это мы можем не потом перенести и на природу. И посмотреть, вот этот океан, это проявление физический коррелят некого душевного переживания. Великое душевное переживание рождает океан. Великое душевное переживание рождает растительное царство. Великое, величайшее душевное переживание растет. Солнечную систему рождает. 12 зодиаков рождает. Понимаете? Все галактики, все 100 миллиардов галактик рождают. Я хочу здесь уже из духовно-научной мировоззрения укрепить, уже с духовно-научной стороны укрепить ту смелость, о которой мы говорим. Мы должны помнить, дорогие, просто я к этому хочу собрать все это вместе. Значит, я сейчас хочу, я постараюсь духовно-научно оправдать то, что я сказал, что много, очень много отцов существует. Где-то проявляется духовная наука. Мы должны вспомнить, напомню, надеюсь, что вы помните или нет, но повторяю ничего. Мы должны вспомнить так. Существует существо, нижнее тело которого есть физическое тело. Потом надо обчитать 7 ступеней. Физическое, эфирное, астральное – это 3. Я – сознание, потом манас, будхи, атма. 7 ступеней. Значит, как характеризуется эзотерический иерархия человека? Самое нижнее тело у него есть физическое тело. И потом 7 ступеней надо отчитать вещи. Да? Так. Но есть существа, и причем обратите внимание, Я, между прочим, когда этот момент читал у доктора, я все время смотрел на число, на множественное число. Там доктор говорит, существует существа. Значит, их много. Во множественном говорит, понимаете? Это очень важно. Существуют такие существа иерархические, нижние тела которых являются архангелы. Самое нижнее тело – это архангел. Значит, есть существа, которые имеют нижнее тело не оболочки, а существа. Также есть существа, у которых самое нижнее тело – это ангелы. Ангел – это его первое тело. Потом идет архангел – второе тело, архангел – третье. Духи формы, духи движения – 5, духи мудрости – 6 и престолы – 7. Значит, самое высшее тело у него – престол. И потом надо отсчитать 3 ступени в будущем, которые будут развиваться. Потому что всего же 9, если суммируем, да? Но есть существа, у которых самое нижнее тело во множество не говорит. И говорит я из духовной науки. А от уже доктора я это говорю. Есть такие существа, у которых самое нижнее тело – это духи формы. Их много. И у них самое нижнее тело, во множество мы сегодня надо представить. Так говорит дух. Духи формы. Значит, духи формы – это первое тело. Второе тело – духи движения. Потом третье тело – духи мудрости. Значит, существо, у которого третье тело, у нас астральное тело. У него духи мудрости. Вы представляете, какие существа существуют? Потом дальше. Это три, да? Потом престолы, херувимы, серафимы – это шестая. А седьмая – это уже святой. А если еще прибавить три, в будущем, которые должны они развивать? Сын, отец и... И причем множественным числом не забудьте. Если мы начинаем, что существуют такие существа, их много, да, во множественном, у которых нижнее тело дух и формы, то самое выше, у него выше, чем отец тело. Их много. Вот он, исходя из духовной науки. Но я сейчас об этом не останавливаюсь, не дорогие мои. Как говорится, и не мечтайте. Существуют такие существа, у которых самое нижнее тело – это вся Солнечная система. Это, дорогие мои, невообразимые существа. Это намного выше, чем 9 иерархий и еще 3. Вся Солнечная система, вообще, доктор, знаете, как говорит, когда образуется какая-либо система планетарная, физическая система, это физическое тело какого-то существа. Значит, Солнечная система, но мы можем отдельно сказать, Солнце. Солнце, тело, физическое тело, то есть первое тело, самое нижнее тело, какого-то высочайшего существа. А потом надо отчитать 7, и потом надо добавить еще 3. То есть, чтобы 9 было, 2 еще. Значит, есть существа, у которых самое нижнее тело Солнечной системы. Отчитайте 7 ступеней выше, куда идет и о чем это говорит, это уже область реальной фантастики. Фантазии, то есть. Теперь, дорогие мои, существуют такие существа, причем во множеством говорится, у которых самое нижнее тело 12 зодиаков. Это нижнее тело. 12 зодиаков. Потом идет их эфирное отношение к нам, потом астральное, потом манас, будхиатум, потом еще эти. Но существуют такие существа, у которых самое нижнее тело, это есть наша, не только планетарная система, нет, это наша галактика. Вся галактика, 100 миллиардов звезд, галактика, это у них нижнее, самое нижнее тело. Вы представляете, что такое бесконечность? Но самое есть существо, у которого самое нижнее тело, это есть совокупность всех галактик. 100 миллиардов галактик, все вместе взятое, это у нее, у кого-то, у какого-то высочайшего, наивысочайшего существа, это есть 100 100 миллиардов галактик – это его самая нижняя цель. 100 миллиардов галактик. Вот что такое бесконечность. И здесь говорит, что Отец – это одно существо. Это эзотерическая неграмотность, исходя из духовной науки. Ну, разумеется, это надо сказать тем людям, о которых вы подготовите. Как-то иначе нельзя это говорить. Потому что это слишком смело, но это так. Я сейчас говорю, исходя из духовной науки. Духовная наука нам говорит, там, где образуется система, это всегда надо мыслить, что есть физическое тело какого-никакого существа, у которого самое нижнее тело – это физическая конституция какой-то композиции. Итак, говорит доктор, да, бесконечности. Вот вам из духовной науки объяснение того, что я говорю в данный момент, исходя из Евангелия. Они вместе совпадают, сочетаются. Поэтому у нас величайшая перспектива и самое важное давление, потому что это азы, это начало нашего сознания, мы должны учиться осознавать великих людей. Но мы должны воспринять не только пятую симфонию Чайковского вещества, индивидуальность Чайковского. Когда мы слушаем Бетховен, мы должны дорасти до восприятия индивидуальности Бетховена. Вот тогда мы преодолеваем арабизм. Они тогда перекрещиваются. О, я христианин. Ничего, ты в перспективе нужен с христианином. Но преодолеть истину, преодолеть арабизм, это значит воспринять гениальных людей. Величайших индивидуальностей. И тогда мы чувствуем, что как можно, чтобы потерял себе это великое проявление Гёте, Бетховена, Леона, Микеланджело. Это страшная индивидуальность, страшная сила у Микеланджело воспринимается. Задача и сверхзадача художественного проявления. Вот тогда нам становится ясно, почему эти арабы посылают нам всех этих великих людей. Чтобы не познавали бы истинное христианство, которое заключается именно в этом, 7.23. Блажен, кто не теряя себя, развивая себя, доходит до Христа, становится Христом. И не теряет себя во Христе. Почему? Потому что Христос возвещается еще дальше, еще идет. Почему сейчас предлагает нам наука галактики? Вот есть. Мы, между прочим, у нас повесили. Ненько выписал из Китая нашу галактику. Очень хорошая иллюстрация в Голландии. Ты видел, что я имею в виду галактику. Выпишите, пожалуйста, повесите. Посмотрите. Наша галактика, Млечный Путь. Сколько миллиардов звезд. И есть индивидуальность, которая охватывает всю эту силу. И носит в себе эту конкретную силу. Это потрясающая, гигантская сила индивидуальности. И мы на этих шедеврах учимся воспринимать гениальных людей, чтобы возвысить. Дорогие, знаете, что это? Дело все время в конкретности. Мы сколько хотите можем говорить гениально, гениально, мы должны воспринять. Потом мы учимся на этих симфониях Бетховена, Гайдна, Моцарта, да? И так далее, да? Поэтому я все время говорю, самое главное индивидуальное развитие. Великая душа должна быть в душе человека. Вот теперь я уже свободно подойду к евангельским словам. То, что я сказал, я сейчас докажу вам из Евангелия от руки. Здесь очень много. Я, наверное, не успею, потому что самое главное, я очень важно вам сказал, потому что мы должны преодолеть арабизм, дорогие мои. Мы все прошли в жизни, в арабских странах. Чернокожие тоже прошли. Мы были иудеями, мы были в Европе, мы были на севере, на юге, мы везде были, у нас много инкарнаций. Но мы должны преодолеть и войти в истинное христианство, которое учит нас совершенно другому. Это очень сложно, дорогие. Вы мне спросите, спросите кого угодно. Никто не знает, что такое христианство. Потому что они не знают самое великое. Но люди искусства, они уже чувствуют величие Бетховена. Вот это и есть наше преодоление арабизма. Когда ты чувствуешь очень сильную индивидуальность от Бетховена, Леонардо, ты очень любишь Гёте, да? Это развивает себя великое. Это есть преодоление арабизма. Они так же, о, я признаю Христа. А что ты воспринимаешь? Сколько ты можешь взять? Какую силу? Да? Вы помните, как рисуют атлантов древние греки? Помните, да? На спине вся земля. Указывает, это колоссальная сила. А ну подними землю полностью. А ну соприкасайся с личностью земли. Здравствуйте. Я земля. А я человек. Да? Индивидуальность земли. Индивидуальность солнца. Индивидуальность солнечной системы. Индивидуальность Млечного пути. Млечного пути. Индивидуальность. Объявляет всю силу. Это и есть преодоление арабизма. Когда ты индивидуальность проносишь до конца, не теряя себя. Все, я опять возвратился, а тебе давайте.
А как же тогда идея Троицы?
То же самое. Троица – Святой Дух, Сын, Отец. Много Святых Духов, много сыновей и много отцов. Сколько Святых Дух, столько и составной части Троицы. Слово уже Троица объявляет, то есть выражает душевный аспект тех существ, которые входят в эту систему. Троица – это указание на существ, стоящих в высшей иерархии. Это опять-таки ступень. Ступень Святого Духа, ступень Сына и ступень Отца. Это другая Троица. Троица престолы, херувимы, серафимы, Троица. Духи мудрости, духи движения, духи формы, Троица. Все колется в Троице. Тело, душа, дух. Поэтому, первое, самое важное, в человеке мы должны познавать модель всего, модель Троицы. То есть, тело, душа, дух. Дух проявляет в душе, душа живет, проявляет в физическом. И вот связь между физическим, душевным и духовным образуется, то есть познается легко в человеке, потому что когда человек мыслит, отражение сами. А вот отражение сами, это коррелят души, это наше представление, нашей душевной жизни в области разума. У нас есть разум, у нас есть отражение материи, у нас есть процесс смерти. А это есть моральный аспект, который зависит от душевной жизни. У нас есть душевная жизнь, отражается это в ритмической системе. И болевая жизнь отражается в жизни роста, становления и обмен веществ. Обмен веществ зависит от болевой жизни. Это его коррелят, физический коррелят. И вот так взаимосвязь между душевным и духовным, то есть душевным и материальным, это надо перенести в космос. Тогда христианство поднимается в космический аспект. Так, теперь давайте по тексту немного пройдемся, потому что здесь действительно очень много. Посмотрите, сколько я принес, но не все успеем, но все равно. Первая глава. Весть о том пришла к нам через тех, кто благодаря пробуждению души стали самовидцами. На это слово я хочу обратить внимание. Стали самовидцами. Сам ты можешь видеть, созерцать. То есть источник познания, это третий источник познания. Первый источник познания – Священное Писание. Второй – это посвященный учитель наш. И третий – ты сам должен стать. Вот рука стоит на ступени самовидца. То есть он уже от себя говорит. Он сам познает. Через пробуждение души стали самовидцами, а потом уже слушателями слова. Это первое, что я хочу непременно подчеркнуть. Дальше. Первая глава, 17 стих. Здесь я хочу обратить ваше внимание. Я хочу, знаете, почему я сейчас хочу это читать из Евангелия. Общее я хочу сперва охватить. Мы должны суметь прочесть Евангелие так, от Луки особенно. чтобы везде почувствовать идею преображения. Мотив преображения, надо сказать вот таким образом, когда указывается прямо Святой Дух, и в первой главе их очень много уразумений. Святой Дух – это принцип преображения, и принцип метаморфозы. Вообще источник преображения, источник развития – это Святой Дух. Если мы принимаем Святой Дух, значит, мы принимаем способность к развитию. А развитие есть метаморфоза, правильно? Нет? Когда развиваешь что-то, оставляешь что-то, идет вперед. Да? Значит, в Евангелии от Луки, дорогие мои, в каждой главе, не православие, ну-ка, в каждой главе звучит мотив преображения. Например, юноша из Наина умер, восстанавливается, это же преображение. 12-летняя девочка умерла, восстанавливается. Колоссальное преображение, космическое, они все вышли из себя, настолько это сильно. Это вот мотив преображения звучит или через фразы, идеи, или через действия. Люди прямо Святой Дух, говорится. Ну, вы должны, наверное, обратили внимание на то, что в первой главе все личности, которые называются, все начинают от Святого Духа. Захарий исполнился Святым Духом. Елизавета исполнился Святым Духом. Иоанн Креститель исполняется Святым Духом. Христос исполняется Святым Духом. Лука говорит, что мы на земле должны все воспринимать через Святой Дух, то есть через крещение Святым Духом. И каждый, в каждом, даже Симеон Святым Духом, Елизавета Святым Духом, там еще Анна, да, 84 года, Святым Духом, пастухи от Святого Духа, да. Значит, каждое действующее лицо начинает от Святого Духа. Дух говорит, без Святого Духа нет и познания истины. Поэтому обратите внимание, значит, это как общее, значит, как красные нити проходит идея восприятия и познания, преображения и так далее. Значит, все зависит от того, что главное должно быть воспринять сперва Святой Дух и мотив. Какой мотив? Это вы знаете, преображение. Восприятие постижения. Измените ваш способ восприятия постижения мира. Мы должны по-другому сказать. Не то, что измените, а возвещайте вашу способность восприятия постижения мира. Это есть мотив преображения, да? Метаморфоз. Теперь. Многих сыновей Божьего народа вновь обратит он Господу и к их Богу. Теперь вот это. Его предшественники и подготовители пути явится он. Дух и силу Илии будет нести он в себе. Преображение сердец, вот мотив Святого Духа. Преображение сердец вызовет он. Мы должны это правильно понять, дорогие мои. Мы должны вспомнить, когда сегодня познание высших миров, где доктор говорит. Сперва мы воспринимаем идеи, представление, когда это укрепляется, спускается к сердцу. Поэтому те люди, которые говорят, что вот самое главное сердечное, они не знают эзотерику. Первое – это восприятие головой, где мы бодрствуем. Это наши представления, понятия, идеи, мы их осознаем. Потом, вторая ступень. Абстрактная мысль должна укрепиться, уплотниться. И когда уплотняется, переходит в имагинацию. И только тогда спускается к сердцу. Поэтому мы здесь должны добавить грамотно, именно грамотно, что происходит. Почему Лука говорит преображение сердец? Он заранее уже подразумевает, что это преображение в голове уже должно произойти, то только потом погружается в сердце, дорогие мои. Это, иначе вот самое главное, это где мы бодрствуем, мы должны его уплотнить и потом погрузить в сердце. Это есть как достигнуть познания вещей людей. Там очень хорошо сказано, когда здесь сетчатка образуется в разуме, потом это погружается в сердце. И когда Лука нам говорит уже прямо о преображении сердца, так разума, что преобразение головы уже произошло. Так. Ну, это вы без меня хорошо. Так подготовит он Господу новый народ. Подготовит Господу новый народ, это не касается никакой национальности. Я думаю, что это вы хорошо знаете. Без меня я не остановлюсь на это, пойду дальше. Так. Замечаете или нет вы идею преображения, когда я прочту вам эту цитату из первой главы? Уже заранее вам говорю, поэтому заранее должны знать, что это именно идея преображения, да? Ни единого слова не звучит в мирах Духа, не наделенного силой стать на земле действительностью. Звучит в духовных мирах, перебрасывается на землю, это через метаморфозу. Идея преображения опять звучит у нас. Значит, нет ничего тайного, другого места здесь скажет. Это идея преображения, это мотив преображения в таком виде. И везде, в каждой главе, Лука говорит о преображении. Почему? Вся наша жизнь развивается от Святого Духа. Не имея Святого Духа, мы ни на шаг не можем идти вперед. Ну, разумеется, не помню. Один луч Святого Духа, три шага вперед. Я на лекции сказал такой очень простой пример привел. Очень простой пример. Вот у нас есть машина. Вот у Марины есть машина. Там нет топлива. Не может двигаться, правильно? Сколько ни ворочи, машина не возьмет вперед. А когда топливо имеется, что-то опять мешает, не может идти. И вдруг потом идет вперед. Я к чему говорю? Очень простой пример привел. Когда мы один раз читаем Евангелие из духовной кавадурицы один раз, машина у нас стоит, не идет вперед. Топчется на месте. Но когда мы семь раз прочтем, хотя бы три раза, машина двинется с места. Пример. К чему я говорю? Когда вы один раз читаете, вы не идете вперед. Вы стоите на месте. Как машина стоит. Ну прямо. Не двигается. Но когда мы три раза прочтем, мы сделаем еще шаг вперед. Хотите идти вперед? Читайте три раза. Не хотите стать? Правильно, стойте на месте. Это от вас зависит. Понимаете? Все. Дальше идем. Ангел сказал, Святой Дух не зайдет на тебя, сила Вещего Бога осенит тебя. Святой Дух. Богоматерь принимает Святой Дух. Все принимают сперва Святой Дух. Так, дальше. У нас есть очень хорошее место, очень трудное место. Да. Вот это трудное место. Сквозь все человеческие роды проходит врагу его и настигает тех, кто приемлет его величие. Это о величии. Я об этом много говорю. Теперь. Нет, не это место. Сейчас. Сейчас говорю. Вот здесь. Чем отличается христианство от всех религий? Отличается милосердие. Вы вспомните, дорогие мои, что милосердие – высшая справедливость. Это очень важная идея. Никакая религия не имеет милосердия. Имеет великий закон, суровый, беспощадный. А здесь есть любовь и милосердие у честного мира. Ты ему указываешь силу, что исцеляет все болезни. Это любовь и милосердие. Вы же знаете, в Евангелии от Луки, взаимодавец. Один имеет 50, другой имеет 500. Прощается. Да? И потом говорится, кто имеет больше любви, многое прощается. Где закон? Где справедливость? Выше стоит. Любовь и милосердие выше. Это только имеет эзотерический христианство. Учение о карме это одно. А выше стоит милосердие. Почему? Милосердие касается бесконечности. А закон имеет свои окончания. Да, хорошо. Дальше пойдем. Так. Что здесь у нас? Опять маленький такой нюанс, но все же мы должны почувствовать опять момент преображения. Вот как это преподносится, просто я пример хочу. Родители испугались, увидели его, да, двенадцатилетнего мальчика, да? А должно быть обрадовались. Они же 3 дня не видели, да? Но они когда увидели, ужаснулись. И здесь говорится, испугались. Почему? Потому что они увидели в ребенке великую метаморфозу. Опять подчеркивается метаморфоза, идея преображения. Вот так, просто я хочу подчеркнуть, что можно и здесь почувствовать идею преображения. Вместо того, что Лука написал мне, они обрадовались увидеть мальчика. 3 дня. Если ты 3 дня не видел мальчика, ты обрадуешься никому на будущее. Правильно? Элементарно. А здесь было написано, испугались. Увидели метаморфозу, великую метаморфозу, ну чё? Так, дальше я это пропускаю, это вы без меня должны знать хорошо очень. Ну, все же, одним словом я хочу коснуться. 4 глава начинается, вы вспомните, я в прошлом году тоже сказал. Иисус, исполнивший Святым Духом в душе. Отсюда начинается все его познание, все его восприятие из ничего. Восприятие из ничего от Святого Духа видит совершенно по-другому. Это совершенно новое. Да? Теперь, что касается искушений. Если я поставил вам такой вопрос, немного трудный вопрос. Почему в Евангелии от Матфея 3 искушения имеют такую композицию, а в Евангелии от Луки другую композицию? Именно. Там заканчивается «Всю власть тебе даю» – это 3 искушение. А здесь заканчивается по-другому. Хочешь, дам тебе власть над всем, что ты видишь земным и сверхземным. Мне принадлежит власть и тому, кому я хочу. Это вы знаете без меня. Но что самый главный нюанс здесь должен быть? И, дорогие мои, я все же хочу остановиться на этом. Что предлагает Мицхер в данный момент? Власть предлагает, и Алиман тоже власть, да? Что здесь мы должны знать, дорогие мои? Это... Во-первых, когда беседа происходит с Люцифером и Ариманом, это имагинативный мир. Это не земной план. Это духовный план. А вот в чем разница в духовном плане, когда тебе предлагают галлюцинации, тебе говорят, предлагают настоящие имагинации. Ариман не может предложить Спасителю настоящие имагинации. Он предлагает иллюзии. А для Господа это не искушение. Уже на 2-й ступени стоящий посвященный очень хорошо разделяет, где галлюцинации видения, а где настоящие имагинации. Настоящие имагинации невозможно переизвинуть что-либо, как человек делает это на земле. Когда он имеет какие-либо фантазии, какие-либо мнения, он может переставлять, что по своему услугу, как он сам думает, да? А в духовных мирах царстве имагинации невозможно что-либо сдвинуть с места. Почему? Там действуют иерархические существа, а не Люцифер и Ариман. Поэтому это ложь и галлюцинация, которую предлагает Спаситель. Я вот это хочу подчеркнуть, потому что мы должны знать, что это происходит в мире фантазии самого Аримана, и то, что предлагает, это все фантазия. Для Господа это вообще не искушение. Просто здесь показывается, что различие между фантастикой и между реальным. Ну, теперь. Ну, Писание говорит, что Божественному Владыке поклоняйся и так далее. И как заканчивается сцена искушения вообще? Тогда вознес он его в Иерусалим и поставил его на крыше храма и сказал: если ты Сын Божий, броси отсюда вниз. Вот этим кончается сцена искушения. А какой ответ? Вот здесь в ответе мы должны почувствовать, почему в Евангелии от Луки именно это место занимает. Иисус возразил в ответ: Это означает, не делай твоего божественного повелителя служителем своего произвола. Вот это слово есть ключ к разгадке. Почему? Евангелие от Луки – это Евангелие Святого Духа, это Евангелие свободы. И когда эта свобода употребляется как произвол, это очень важно для Луки. Это идет против Святого Духа. Как люди произвол. Служите мне. Это произвол. А там здесь говорится, ты не должен божественного повелителя сделать служителем своего произвола. Ты должен сам должен служить божественному произволу. Поэтому здесь мотив свободы. Я это хочу. Мотив свободы в конце искушения. Это самое важное для Луки. Вспомните, как Отче наш делали для Луки. Там ничего не говорится, кроме Святого Духа. Отче наш, да святится имя Твое. Твой Дух Святой придет. Вообще каноническое Отче наш разрушается полностью. Там самое главное, акцент делается в свободе. И здесь то же самое. Сцена искушения заканчивается мотивом свободы. Произвол. Этот произвол должен служить Спасителю, а не самому себе. Да? То есть очаг зла в свободе нарушается. О чем мы говорим. Все. Так, дальше пойдем. Насколько успеем, насколько вы выдержите, ну ничего. Ну, хоть немного должно пройти. Сейчас. Да. Одно место я хочу подчеркнуть, я это и в своей группе подчеркнул, особенно сильно. Для чего велика власть слова? Все силы творения и все мировые силы пребывают в нем. Дорогие мои, вот это предложение надо очень много раз провести в душе. Нельзя его прочесть только один раз. Так же, как нельзя один раз послушать 9-ю симфонию или 23-ю сонату. Один раз. Я здесь, знаете, что сказал? Я здесь сказал такое, что Евангелие также читается гениально или обывательски, как человек слушает что-либо гениальное творение. Один раз – это бедность души. А когда ты его читаешь очень много раз, значит, ты впитываешь эту силу. Здесь Евангелист Луга что, говорит ради того, чтобы ты один раз прочел и перешел? Нет, дорогие мои, это медитативная слова. Все силы творения и все мировые силы пребывают в нем. Вот. Представьте, весь Млечный Путь, все силы творения, все галактики, и представьте существо, которое охватывает всю эту силу, тогда вы создаете образ, и причем правильный образ. Это есть чтение Евангелия. Антон Фатер, хочу еще на другом месте. Это то же самое, что первую балладу Шопена. А послушай только один раз. Да что у тебя память? Да. Все. Это я здесь. Дальше. Так. Еще немного, я уже многое вам сказал, так что я отпущу вас, дорогие мои. Уже время. Вам надо было знать, что Сын Человеческий обладает силой здесь, на земле, освобождать от грехов. Сила абсолютной свободы действует через Святой Дух. Все, больше, и так, остальное все должно быть есть. То есть, сила преображения. Освобождать это не просто формально освобождать, а преобразование здесь получается. То есть, опять-таки, мотив преображения. Я здесь не для того, чтобы праведников призывать к изменению и восприятию постижения мира. Идея преображения дарю. восприятие и постижение мира уже все, мотив. Вы помните, что я сказал в прошлый раз? Когда вы слушаете музыку Вагнера, да? Вагнер так, когда должен появиться на сцене Зигфрид, да? В оркестре звучит его мотив. И слушатели уже заранее знают, раз этот мотив прозвучал, значит, скоро появится Зигфрид. То есть, как только мы читаем изменение восприятия и постижения мира, мы должны знать, что здесь говорится о Илии, о Духе преображения, о Святом Духе, и через Святой Дух освобождение от грехов. Это грамотное чтение, дорогие мои. Так. Но нельзя в этом году не подчеркнуть самое важное из Евангелия от Луки. Как у Матвея написано в 5 главе, будьте совершенны, да? А что написано у Луки? Будьте милосердны, как милосердный Отец. Выше всяких законов, всяких справедливостей. Будьте милосердны, как милосерден Отец. То есть, если твое милосердие возвышается до Отца, ты и есть носитель Отца, ты и есть Отец в милосердии, в мудрости, в делах и так далее. А если слепой ведет слепого, свернутся оба в пропасть. Мы об этом говорили, мы должны это очень хорошо знать, как это. Что такое настоящий учитель? Зрячий. А кто такой слепой? Слепой – это который не знает ни утешителя, ни миссию Евангелия. Ни носитель Святого Духа, ни носитель Спасителя. Носитель Спасителя через Евангелие, носитель Святого Духа через духовные науки. Ну, все, дальше не хочу. Так, шестая глава. Прошли. Это я уже сказал. То, что воскрешение юноши из Марина, это великая сцена преображения и так далее. Блажен, кто не теряет себя, во мне себя находит, мне это уже действительно сказали, да скажут. Так, дальше. Об этом я уже сказал. Ну, в 8 главе это воскрешение 12 лети, потом идет 9 глава, насыщение 5000, это великое преображение. В 9 главе самая сцена преображения. В 10 главе опять таки идет 12, 13, везде идет восприятие, постижение, способы и так далее. Дальше я уже не успеваю, утомил я вас, достаточно, много сказали. Поэтому суммируя то, что мы сегодня сказали, это самое значительное и очень значительное, очень это миссия гениальных людей, чтобы мы учились видеть. Кто такой гениальный? Это гениальный пробуждает нашу гениальную способность. В этом сверхзадача всех великих людей и все гениальные произведения пробуждают в нас неповторимую гениальность, которая не имеет границ. И этим преодолевается арабизм. А нас, если просто я, дорогие мои, вот когда я вижу человека, который не воспринимает искусство, он арабист, он носитель арабизма, он не христианин, он крещенный, не крещенный, как это имеет значение. Только развитый человек, причем в искусстве, в красоте и в восприятии гениальных людей, вот он находится на ступени преодоления. Это очень важно. И второе. Второе это то, что душевный процесс всегда имеет проявление физическое. И так в космосе мы должны научиться материальное проявление силы физического, мы должны научиться, это коррелят некоего душевно-духовного акта. Это действительно великое. И к этому подготовили нас духовные науки. И мы так совершенно правильно понимаем, не я, но Христос во мне не означает упразднение нашего я, собственно. Наоборот, там сказано, и правда мы должны понять. Но Павел, я глубоко уверен, что Павел именно это подразумевал. Не я, но Христос во мне становится моим я. Вот так понимая, мы преодолеваем арабизм. А это очень важно. Тогда мы действительно правильно понимаем, грамотно понимаем, что значит Павлова слова. Не я, но Христос во мне. Я становится Христом. На 11-й планетарной революции. И не теряет себя никогда. И еще один великий образ, о котором я сказал. Каждая космическая конституция – это физическое тело некоего существа. Самое нижнее тело – это Солнечная система. Самое нижнее тело – это 12 зодиака. Самое нижнее тело – это весь Млечный Путь. Это мощь, которую мы должны воспринять в будущем. К этому подготавливает нас доктор. К величайшему, наивеличайшему восприятию. Тогда мы действительно осуществляем, как Господь говорит, дорогие мои. Это надо, знаете, очень сильно воспринять. Мои всегда слышат мой голос, и мои всегда следуют за мной. Вот что значит себя следовать за ним. Мы должны возвещаться, возвещаться, нашу индивидуальность поставить на 11 ступень. Это не значит, что он ставит нас в данном образом. Да? Все. Вот это самое главное, что я сегодня хотел. Немного я не успеваю, ничего, может быть, на следующей неделе немного свяжем с Евангелием от Луки, с Евангелием от Иоанна, точно. Все. Мы должны стать по-настоящему эзотерическими христианами. Когда? Когда преодолевается арабизм, иудаизм и все религии преодолеваются. Все ставят нам палки
в колеса.
В развитии. Да? Не хотят, чтобы мы стали богами. А Евангелие так щедро говорит, мы должны быть милосердными, как Бог, Отец. Милосовершенными, как Отец. Дела, которые я творю, я и Отец ведем. Тот день не значит, что вы в Отце, я в Отце, я в вас. И что творится там? Все говорит о том, что ты есть самое божественное и повторяемое существо до бесконечности. Все.